На стеклопластике остался отпечаток его пятерни. Доктор рассеянно взглянул на этот отпечаток, но ничего не сказал.
«Каков диагноз Константина Георгиевича?» — спросил Олег.
«Вирусная инфекция», — ответил доктор.
«А какая именно инфекция-то?» — встрял Женя. «У нее название есть?»
«Предполагаю, что есть», — сказал доктор. «Но мы пока не можем точнее определиться с диагнозом. Видите ли, в чем дело? Константин Георгиевич поступил к нам 2 дня назад. Первый день — стандартное обследование, которое не показало никаких отклонений». «Ну, то есть вообще никаких, что, к слову, довольно странно при его-то медицинской истории. На удивление, крепкий организм у Константина Георгиевича. Просто сверхъестественно крепкий. Полностью восстановиться после такой контузии — это, знаете ли... Ну, оставили мы его для кое-каких процедур, так сказать, в профилактических целях. На второй день он и начал посещать процедуры. Ни на что не жаловался, был бодр, весел». По результатам вечернего обхода, который, кстати, я и проводил, тоже все было в порядке. Самочувствие Константина Георгиевича резко ухудшилось сегодня ночью. Причину ухудшения сразу определить не удалось. Пациента экстренно перевели в реанимационное отделение. После комплекса реанимационных мероприятий состояние пациента не изменилось. Он, проще говоря, умирал. Но в то же время не умирал. Хотя непременно должен был. Это неестественно. Это законам природы противоречит. Вроде как подбросили камень, извините за такое сравнение, а он взял и завис в воздухе ни туда, ни сюда.
«Как вы определили вирусную инфекцию?» — спросил Олег,
пристально разглядывая вытянувшегося на койке Кастета.
Ночью была взята кровь на анализ. Сегодня утром из лаборатории сообщили, в крови Константин Георгиевич обнаружен вирус, идентифицировать который нам пока не удалось. Однако, судя по состоянию пациента, я склонен полагать, что...
Доктор пожал плечами.
Кризис миновал, иммунитет с вирусной интоксикацией справился. Ну, не без помощи препаратов, конечно. Я распорядился перевести пациента в инфекционное отделение. Сами понимаете, на случай предотвращения пандемии. В личной карте была пометка, куда звонить в экстренных случаях. Вот я и... Константин Георгиевич, насколько я понимаю, человек одинокий, семьи и родственников не имеет. А вы, простите, кем Константину Георгиевичу приходитесь?
Соратники, — кратко ответил Олег.
Доктор озадаченно моргнул.
Опять не понимаю.
А что тут понимать, — пожал плечами Женя Сомик. Соратники — это есть семья. Ну или родственники, как хотите. Какие-нибудь лекарства ему нужны или вообще что-нибудь?
Доктор, несколько оживившись, оценивающе сверкнул глазом на витязей. Явно какая-то заманчивая мысль мелькнула у него. Но, встретившись взглядом с Тригреем, он почему-то на всякий случай решил от этой мысли отказаться.
«Константин Георгиевич обеспечен всем необходимым. У нас же все-таки областной военный госпиталь, а не какой-нибудь там поселковый фельдшерский пункт».
«Кто посещал Константина Георгиевича накануне ухудшения его состояния?» — спросил Олег.
Доктор еще раз внимательно посмотрел на витязей.
«Коллеги вчера навещали», — сказал он, пожав плечами. «Из ЧОПа витязь. Тоже, кстати, соратниками отрекомендовались», — вдруг вспомнил он. «Больше, кажется, никто. Ну, насколько я знаю. Странные какие-то у вас вопросы».
«Будьте добры, сообщите, кто из ваших сотрудников дежурил в отделении последние 2 дня», — попросил Тригрей.
«У них камера в коридоре», — заметил Сомик.
«А также позвольте нам ознакомиться с записями с камеры наблюдения», — закончил Олег.
Доктор поднял брови. Он хотел было сказать, что вовсе не обязан удовлетворять подобные просьбы неизвестно кого, и намеревался уже потребовать документы от этих двоих. Но неожиданно ему пришло на ум следующее. Непонятные посетители вовсе не удивились тому обстоятельству, что организм интересующего их пациента сумел довольно легко противостоять загадочной заразе, будто знали что-то, что не знал и не мог знать сам доктор. Или что не полагалось ему знать. И это непривычное «соратники». И вообще, откуда такое внимание к простому замначальника частного охранного предприятия? А если он вовсе не простой замначальника частного охранного предприятия?
Константин Георгиевич воевал, судя по записям, обычным армейцем-контрактником, но в бумагах-то можно что угодно записать. Не из тех ли он, Константин Георгиевич, у кого в военном билете стоит самая заурядная специальность, а на деле он тот самый, после чьего вмешательства ситуация в зоне конфликта обычно кардинально меняется в ту или иную сторону. А эти двое — его кураторы. Вот уж с кем, а со спецслужбами никаких проблем никому иметь не рекомендуется. Доктор машинально расправил плечи, свел ноги вместе и проговорил. «Слушаюсь, сделаем в лучшем виде». Олег с Женей переглянулись. Сомик усмехнулся, а Тригрей неопределенно качнул головой.
«Надобно проверить сотрудников госпиталя», — сказал Олег Сомику. «Просмотреть записи с камер. Да и узнать, витязи, что приходили вчера, они точно те, за кого себя выдавали. Возьмешься?»
«Само собой», — кивнул Сомик.
Тригрей повернулся к доктору.
«Потребуется и ваша помощь».
«Конечно, конечно», — с готовностью согласился тот.
«Надобно соотнести количество следов от инъекции с количеством процедур, которым подвергали Константина Георгиевича».
«Сделаем», — сказал доктор. И вдруг округлил глаза.
«Вы что, думаете, что кто-то мог пробраться в госпиталь и злоумышленно заразить нашего... вашего пациента?» «Диверсия не исключена», — строго проговорил Сомик. На слове «диверсия» доктор вздрогнул. «А даже вероятно. Но не беспокойтесь, организаторов и исполнителей покушения на Константина Георгиевича мы рано или поздно вычислим».
Услышав про покушение, доктор вздрогнул вторично.
«И они, а также те, кто этому покушению, возможно, способствовал, вольно или невольно, ответят по всей строгости закона», — закончил Женя.
Тригрей пристально посмотрел на Сомика, словно хотел сказать ему «не перебарщивай».
«Сделаем в лучшем виде», — повторил доктор, преданно глядя на Женю.
«Позвони Гашникову и Усачеву. Пусть дадут пару ребят, чтобы неотлучно находились при Косте», — сказал еще Олег Сомику. «Вы ведь не возражаете?» — обратился он к доктору.
Тот горячо заверил, что не возражает.
«Еще, Женя», — добавил Тригрей. «Лучше будет, если ты останешься в госпитале до утра. Утром я с тобой свяжусь».
«До утра?» — удивился Сомик. «Тут ведь ребята еще побудут».
«Вот именно.
Они, получается, не только Кастета, но и меня будут охранять?»
«Вы друг друга будете охранять», — деликатно сформулировал Олег.
«Вот оно даже как. Все настолько серьезно?
А ты еще сомневаешься?»
«Пожалуй, нет», — подумав, ответил Женя.
«Ну, за сим позвольте откланяться», — сказал Олег.
«Я тебя провожу», — сказал Сомик. «Всего хорошего», — откликнулся доктор. «Всего доброго. Заходите как можно чаще. То есть не чаще, вернее, совсем не заходите. Ну, то есть заходите, конечно, но по делу. Но я хотел сказать...»
«Да я вас понял», — сказал ему Тригрей. В коридоре они столкнулись с Двухой.
«Как он?»
«Пошел на поправку», — ответил Олег. Двуха исчез за дверью инфекционного отделения, кинув напоследок.
«Подождет ведь, ага?»
Вернулся он минут через 10.
«Лежит, голубчик. Белый, как первый снег, от простыни не отличить. Но доктор уверяет, что все самое плохое уже позади. Странный он, этот доктор, кстати. Не заметили? Я вошел, а он мне честь отдал».
Они спустились на первый этаж, миновали вестибюль, выбрались на воздух. Уже стемнело, и по-осеннему сыроватый холод был неприятен после теплого и солнечного дня. Напоминал о том, что лето, как ни крути, все-таки прошло, и не за горами унылая и слякотная предзимняя пора.
«Итак», — Сомик вопросительно посмотрел на Двуху, — «докладывай».
Двух неловко помялся, пожевал губами, уши его зажглись багровым светом.
«Побыстрее бы, если возможно», — поторопил его Олег.
Двуха вздохнул. Так он долго тянул этот вздох, что, казалось, намеревается выдавить из легких весь имеющийся там воздух, без остатка.
«В общем, уважаемые витязи», — проговорил он, набрал снова полную грудь. «Мы банкроты».
«Как так?» — изумился Сомик.